Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Советизация по-войнахски. Чечня между гражданской и отечественной.
Я вновь обращаюсь к исследователю войнахской истории Павлу Поляну. Чтение сводок АГПУ наводит на мысль, что бандитизм в Чечне, то разрастаясь, то затухая, сохранялся там как заурядное обыденное явление довольно долго, гораздо дольше, чем в других советских регионах. И даже власть к нему привыкла, относясь к этим вспышкам и затуханиям, ну как к смене времен года, что ли. Например, отмечая уменьшение бандитизма на Кавказе в начале марта 22-го, ОГПУ добавляет, что произошло это, я цитирую, «очевидно по причине снежных заносов». Значит что? Сойдут снега, и по весне жди бандитов? Ну а весной и осенью регулярная, как вы отмечаете, активизация сопротивления, связанная в первую очередь с кампанией по сбору продналога, для чего в горы выезжали вооруженные отряды советских мытарей. В чем все-таки причина этой живучести бандитизма как социального и экономического института, как способа жизни?
Причин, конечно, не одна и не две, их много. Дело в том, что вот этот образ социологизации бандитизма, так сказать, он никуда не исчезал. Это была одна из достаточно почтенных и одна из немногих возможных отраслей хозяйства, если можно так выразиться. Конечно, в самой чеченской среде она никоим образом не интерпретировалась как бандитизм, там наверняка были другие обозначения для этого рода деятельности. Но, во всяком случае, если угодно, жизнь и внутреннее самосознание, отношение к этому традиционному виду деятельности в чеченском обществе, сказать, были таковы, что само по себе, в силу каких-то иных идеологем, оно, конечно, не проходило. Но вы совершенно верно сказали, что это очень напоминает явление природы. И у этого есть какая-то своя, даже, сказать, ну, почти природная цикличность.
Павел, вот еще одна вещь, которая поражает меня при чтении сводок о положении в Чечне в 20-е годы и в более позднее время. Столь же часто почти, как о бандитизме, там речь идет о восстаниях. Что это такое? Чем это объяснить? Может быть, речь все о том же бандитизме идет?
Ну, безусловно, это все-таки не просто некое бандформирование или бандгруппа, когда речь шла о восстании, потому что чекисты, которые вели соответствующий мониторинг, читывались или докладывали ежедневно о том, что происходит во всех регионах страны, не только на Северном Кавказе, а не только в Чечне, они достаточно четко себе эту разницу представляли. Когда они говорили «банды такие, ограбление такое-то», и когда они говорили «восстание», то это была, конечно, определенная разница.
Советизация по-войнахски. Чечня между гражданской и отечественной. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 20 июля 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня четвертая передача из нашего цикла «Чечня и имперская власть». В основу его положены документы и материалы еще не опубликованного сборника «Конфликтный этнос и имперская власть. Чеченский вопрос во внутренней политике России и СССР». В московской студии «Свободы» вновь историк Павел Маркович Полян, автор вступительных статей к части разделов упомянутой книги. Один из них назван «Советизация по-войнахски» 1922-41 годы. К обсуждению этой темы мы сейчас и приступим. Итак, в прошлой нашей передаче мы остановились на том, что в январе 21-го возникло причудливое государственное образование – Горская автономная советская социалистическая республика с советской эмблемой на знамени и шариатской конституцией в реальной жизни. Большевики готовы были праздновать победу. Но победу, как заметил Павел Маркович, над белыми, а отнюдь не над горцами.
Чеченцев, стоящих на советской платформе по убеждению, было совсем немного. Даже их не назовешь убежденными большевиками, потому что они занимали выжидательную и, в некотором смысле, двурушническую позицию, не зная, как дальше повернется, не возникнет ли еще какая-нибудь новая сила. И теперь уже с бандитизмом ассоциируют чеченцев не белые, а большевики.
Так что же, получается, что вот это замирение чеченцев с большевиками продержался довольно недолго. Не так ли?
Да. Ну что, если считать, что большевики закрепились на Северном Кавказе весной, в конце весны 20-го года, то уже осенью 20-го года они получили себе в Нагорном Дагестане и в Нагорной Чечне первые восстания. Собственно, восстания начались даже раньше, но просто пока они набрали силу. В августе, в сентябре восстали горцы под руководством имама Нижмудина Гацинского. Во главе этого восстания были еще и другие люди, в том числе внук Шамиля, специально приехавший из Константинополя, офицер французской службы Саидбек. Активное участие в подготовке восстания приняли грузинские меньшевики, а также члены бывшего горского правительства, которые тоже сидели в Тифлисе, и комитета содействия горцам и терским казакам по их освобождению от большевизма, тоже базировавшегося в Тифлисе. Именно с территории Грузии на Дедоевском направлении в Дагестан 7 сентября вторгся основной отряд Гацинского, осадивший Хунзах, Гунип, Ботлих. Повстанцы Гацинского преследовали цель ликвидации дагестанской автономии и установления там шариатской монархии. Созданный ими орган светско-духовной власти назывался Совет шейхов и Саидбека, а боевые отряды – шариатской армии горских народов под началом полковника Джафарова, который некоторое время был одним из военных руководителей Горской республики предыдущего издания. К началу декабря они насчитывали около 3000 человек, к весне 21 года – 10 тысяч штыков и сабель, и они контролировали район Хунзаха и Гуниба, то есть Нагорный Дагестан. Но главными районами повстанческого движения явились пограничные с Азербайджаном и Чечней Хасавюртовские и Кюрийские округа, а также города Дербент и Махачкала. Боевые действия носили очень затяжной и ожесточенный характер. Уже видите, сколько месяцев восставшие не испытывали горечи поражения, начавшись в конце лета 20-го года и весной 21-го года только разгоревшись. Огромные потери были с советской стороны. Против восставших стояли части 9-й кубанской армии Левандовского, и с ним же был председатель Кавказского бюро РКПБ Орджоникидзе. Повстанцы сочетали длительные осады крепостей с внезапными налетами, но не чурались вероломства. Один из отрядов Гацинского, например, изъявил желание сдаться, так он заявил, но, войдя в крепость Ботлих, перебил там весь гарнизон. Захваченными в плен расправлялись жестоко и глумливо, и собственная участь мятежников, если они попадали в плен, мало отличалась от этого. Уровень цивилизованности боевых действий на Кавказе в то время был достаточно низким. Но тут следует не просто заметить, а даже подчеркнуть, что жестокость и беспощадность по отношению к мирному населению, садизм, глумление над пленными, несмотря на отдельные исключения, были характерными чертами, ну, наверное, всех кавказских войн, также войны XIX века.
Знаете, когда я в документальном сборнике «Совершенно секретно» Лубянка Сталину читал сводки о политической ситуации, то в каждый за этот период, 20-21 годы, находил упоминание имени Гацинского и сообщение о боевых действиях против него. Когда же и чем они завершились?
Боевые действия против Гацинского продолжались вплоть до начала лета 21 года, то есть почти год, когда остатки банд Гацинского рассеялись по недоступным ущельям и пещерам. Датой победы окончательного подавления мятежа считается 21 мая 21 года. В горах достаточно много еще оставалось мятежников, и тем не менее, в очередной раз была установлена советская власть, но грабежи не прекращались, и классическое сопротивление чеченское не сокращалось, там убийства, нападения на советских работников, на коммунистов, на сочувствующих им, на тех, кто собирал у них налоги и так далее.
Павел, давайте терминологически уточним. В сводках ОГПУ, которые я упомянул, вооруженные выступления чеченцев того и последующего времени именуются бандитизмом, экономическим, политическим и так далее. Что же это было на самом деле?
Ну, с точки зрения ГПУ, это и было бандитизм. Именно так оно все и называлось. Горцы Северного Кавказа оказались сравнительно маловосприимчивыми к тем экономическим и политическим мероприятиям, с которыми пришли в этот регион большевики. И при советской власти их вековые традиции накладывали на их поведение отпечаток совершенно неизгладимый. Классовый антагонизм играл в аулах минимальнейшую роль. Власть в аулах фактически принадлежала старейшинам тейпа и духовным авторитетам. И именно их, как правило, горцы выбирали в местные советы, тем самым приводя административную форму, предложенную им властью, в соответствии с реальным содержанием этой власти, содержанием и авторитета в селениях, в своих собственных в аулах. Горец, рассорившийся с местными авторитетами, покидал аул, уходил в лес, то есть становился обреком, изгоем-одиночкой, мстителем и чуть ли не насильно обреченным заниматься бандитизмом. Такая же судьба из-за боязни кровной мести была уготована и человеку, совершившему убийство. Он тоже уходил, тоже становился изгоем-одиночкой. У него, собственно, не было другого выбора, ему оставалось только заниматься грабежом. Участие в бандах, грабежах не только не считалось чем-то таким предосудительным, но наоборот, это свидетельствовало о доблести горца. Это поднимало его в глазах окружающих. Предосудительным как раз считалось лишь то, что могло уронить его воинское достоинство. Трусость, например, бегство, малодушие. Вот это никуда не годится. Так что и после окончания гражданской войны в горной части Чечни, Ингушетии и Дагестана изобиловали крупные мелкие банды, которые не только терроризировали местных советских и партийных работников, но они совершали грабительские налеты на кооперативы, на магазины, на поезда, иногда даже на нефтяные промыслы. Угоняли на частных лиц, само собой, угоняли скот, отнимали имущество. Но большинство бандитов составляли не обреки и изгои, не те, кто спасался от кровной мести, не те, кого изгнали из аула, а совершенно нормальные жители горских аулов, отцы и сыновья, даже в горском смысле, добропорядочных семейств, ведущих то или иное нормальное сельское хозяйство. То есть этот экономический бандитизм, как он обозначался в сводках ОГПУ, если отличиться от его моральных и правовых оценок, был вот без привлечения определенной профессии, видом деятельности, во всяком случае, некой разновидностью отхожего промысла. То, что грабилось, распределялось или же продавалось. Выручка от продажи тех, кто участвовал в грабеже, бандиты по справедливости делили между собой. И все это обеспечивало экономическое существование их семей. Причем во многих случаях речь шла, собственно, о выживании. То, что удавалось награбить и продать, и становилось иной раз чуть не единственным источником экономического существования их семей. Они при этом считали себя обязанными и немало инвестировали в свои средства производства, в кавычках. Запись в милицию для прикрытия своих вот ночных вылазок или дневных вылазок, подкуп милиции из награбленных же средств. Все это даже не коррупцией смотрелось горскими глазами, а чем-то вроде разумных, таких прагматичных мер по технике безопасности своей, не более чем. В общем-то, они ощущали себя хищниками на охоте. И до того, как на этот террор реагируют ограбленные ими население, как это отзывается на экономическом благосостоянии жертвы, мне было никакого дела. Они не понимали, что тот, кого ты ограбил, ты его уже второй раз не ограбишь. Перед убийствами они не останавливались, но сама по себе человеческая жизнь, в том числе и собственная, в число ценностей, которыми они дорожили, которые они почитали, не входило.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени». В очередной передаче из цикла «Чечня и имперская власть» историк Павел Полян рассказывает о реалиях жизни в Чечне после формального установления там советской власти. Иллюстрации того, о чем говорит сейчас Павел Маркович, мы приведем документ, не вошедший в сборник «Конфликтный этнос и имперская власть», и относящийся уже к 23-му году, когда бандитский резистанс Гацинского официально уже был подавлен. Но бандитизм, как вы сами можете видеть, продолжался.
В губернский отдел управления, в Медвежинский уездный исполком, терабзем отдела, 2 марта 23 года. Согласно предоставленных мне донесений и актов, 30 января сего года банда чеченцев напала на лесной кордон Степно-Угорской дачи, 65 верст к северу от Моздока, веренного мне лесничества, где ограбила служащих лесничества, объездчика Шевцова, лесников Макаровых и Антонова, у которых взяли весь скот и всю одежду, что поставило их в безвыходное материальное положение, главным образом в отношении отобранного у них рабочего скота, без которого они не могут произвести посев хлеба, главную поддержку в существовании лесных сторожей-служащих. В ночь под 26 февраля сего года банда чеченцев, прогоняя табун отобранных лошадей от степных хуторян в районе Прикумской дачи веренного мне лесничества, 30 верст к северу от Моздока близ хутора Дартун, напала по дороге на моего помощника и, за сказанное при обращении к ним слово «товарищ», хотела его расстрелять. Но старший из бандитов расстрел отменил, ограничивший тем, что товарища Головко избили нагайками, задевши и лицо, и взяли у него все его личные документы и зарегистрированную казенную винтовку. Точно так же чеченцы отобрали казенные винтовки у всех вышеозначенных служащих Степно-Бугорской дачи. А вышеуказанным считаю долгом донести до сведения исполкома. Лесничий Терско-Степного лесничества. Подпись.
Я вновь обращаюсь к исследователю войнахской истории Павлу Поляну. Чтение сводок АГПУ наводит на мысль, что бандитизм в Чечне, то разрастаясь, то затухая, сохранялся там как заурядное обыденное явление довольно долго, гораздо дольше, чем в других советских регионах. И даже власть к нему привыкла, относясь к этим вспышкам и затуханиям, ну как к смене времен года, что ли. Например, отмечая уменьшение бандитизма на Кавказе в начале марта 22-го, ОГПУ добавляет, что произошло это, я цитирую, «очевидно по причине снежных заносов». Значит что? Сойдут снега, и по весне жди бандитов? Ну а весной и осенью регулярная, как вы отмечаете, активизация сопротивления, связанная в первую очередь с кампанией по сбору продналога, для чего в горы выезжали вооруженные отряды советских мытарей. В чем все-таки причина этой живучести бандитизма как социального и экономического института, как способа жизни?
Причин, конечно, не одна и не две, их много. Дело в том, что вот этот образ социологизации бандитизма, так сказать, он никуда не исчезал. Это была одна из достаточно почтенных и одна из немногих возможных отраслей хозяйства, если можно так выразиться. Конечно, в самой чеченской среде она никоим образом не интерпретировалась как бандитизм, там наверняка были другие обозначения для этого рода деятельности. Но, во всяком случае, если угодно, жизнь и внутреннее самосознание, отношение к этому традиционному виду деятельности в чеченском обществе, сказать, были таковы, что само по себе, в силу каких-то иных идеологем, оно, конечно, не проходило. Но вы совершенно верно сказали, что это очень напоминает явление природы. У этого есть какая-то своя, даже, сказать, ну, почти природная цикличность.
Павел, вот еще одна вещь, которая поражает меня при чтении сводок о положении в Чечне в 20-е годы и в более позднее время. Столь же часто почти, как о бандитизме, там речь идет о восстаниях. Что это такое? Чем это объяснить? Может быть, речь все о том же бандитизме идет?
Ну, безусловно, это все-таки не просто некое бандформирование или бандгруппа, когда речь шла о восстании, потому что чекисты, которые вели соответствующий мониторинг, читывались или докладывали ежедневно о том, что происходит во всех регионах страны, не только на Северном Кавказе, а не только в Чечне, они достаточно четко себе эту разницу представляли. И когда они говорили «банды такие, ограбление такое-то», и когда они говорили «восстание», то это была, конечно, определенная разница. Это были восстания. Связано это с чем? Это связано с тем, с высокой степенью мобилизуемости чеченцев и, может быть, еще с более высокой степенью мобилизуемости ингушей, которые часто были причастны к этим восстаниям, с их тейповой организацией и с наличием реальных лидеров, но лидеров, находящихся, в общем-то, в каждом ауле по отдельности. Если недовольство каким-то явлением достигало определенной температуры, то перевести это недовольство в открытое, достаточно организованное и грозящее перекинуться на соседние аулы и тейпы целые районы восстания было сравнительно легко, потому что почему именно у чеченцев это было с такой интенсивностью, а не у соседних народов, не могу сказать, но время от времени, если говорить об этих восстаниях, не все эти восстания начинались в Чечне, некоторые в Дагестане, но не одно, например, в Кабарде или в Балкарии. Поэтому вот некая такая еще с 19-го шемелевских времен и до шемелевских времен возникшая, ну, что ли сказать, взаимоподдержка и какое-то взаимодействие дагестанцев и чеченцев в плане противодействия имперской власти, какую бы она обличие ни принимала, царскую, имперскую или советскую. В общем-то, это традиция, и механизм ее примерно такой.
Для иллюстрации сказанного несколько отрывков из документов. Вот сведения о ГПУ по чеченцам на начало марта 22 года.
В районе Горской республики в Шатоевском районе ведется усиленная подготовка населения к восстанию. В этой работе принимают участие главари прошлогодних восстаний шейх Аксалтинский и князь Дашинский. По имеющимся сведениям, 12 аулов уже готовы к восстанию. В Чечне белыми офицерами и турецкими агентами ведется усиленная антисоветская агитация.
А вот уже 23-й год вновь всплывает имя князя Гацинского.
В Горской республике отмечается рост бандитизма. Участились случаи ограбления поездов. Особенно развит бандитизм в Чечне, где нет власти и борьба с ним не ведется.
А еще в том же 23-м, в январе, банда Ахмеда Гербеева напала на старые нефтепромыслы, а другая банда ограбила поезд. В следующем 24-м десятки банд, открыто продающих награбленное на базарах в своих аулах, и снова Гацинский. В 25-м он же, осенью 25-го, в ходе крупной войсковой операции, так называемое «Первое разоружение Чечни», его, наконец, отловили и вскоре расстреляли. Операция затронула 242 горных аула. Оружие изымали методами, которые ныне именуются «зачистками». Если горцы отказывались выполнить требования властей, войска начинали артиллерийский обстрел населенных пунктов, который дополнялся авиационной бомбежкой. После прекращения сопротивления сотрудники ОГПУ проводили в окруженных аулах обыски с целью задержания бандитов и изъятия оружия. Знаете, что меня лично более всего поразило при чтении этого документального материала, подготовленного к публикации Павлом Поляном? Написана им заключительная элегическая фраза. Так потихоньку и скоротались на Кавказе 20-е годы, некоторыми воспринимавшиеся и, как оказалось, совершенно незаслуженно, как самые спокойные. И имперская власть. Продолжение в программе «Разница во времени» после сводки новостей.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Советизация по-вайнахски. Чечня между гражданской и отечественной.
Павел, Чечня, конечно, страна в основном аграрная. Но ведь еще до революции она стала заметным нефтедобывающим центром. А как происходило соцстроительство в этой сфере?
Володя, вы совершенно правы. Собственно, Чечня – это еще и знаменитые грозненские промыслы, грозненская нефть, нефтяные промыслы Грозного. В общем-то, то, что эти промыслы и нефть – одна из важнейших и первостепенных, может быть, сквозных линий северокавказского и русско-чеченского сюжета, это видно и из документов, которые в этом сборнике представлены. Колоссальное сырьевое и стратегическое значение Грозного. Сейчас оно, конечно, стало гораздо меньше, но тогда, вот в 20-е годы, в 30-е годы особенно, сказать, это был колоссальный такой, сказать, вот магнит, и это было всем ясно, не исключая Гитлера, который рвался к грозненской и бакинской нефти, но не дорвался, дорвался только до майкопской. Например, тот же Деникин прекрасно понимал значение грозненской нефти. В его штабе возлагались очень большие надежды на использование нефтяных богатств Терского края после победы над большевиками. Например, один терский инженер, казак Орлушин, писал в январе 19 года генералу Драгомирову: «Принимая во внимание те опустошения, что производят красноармейцы при своем отступлении, является опасность такого образа действий со стороны большевиков и по отношению к городу Грозному, его нефтеносных окрестностей и нефтеперегонному заводскому району, где сосредоточено громадное количество мазута, керосина и бензина. Сожжение этих богатств и разрушение заводов тяжко отразится на промышленности России», – писал этот инженер. Он просил 20 тысяч рублей на проведение агитации среди промысловых рабочих, защиты промыслов. А резолюция Драгомирова была очень любопытна. «Если прибудет, то сообщить, что поручение не получит. Дело сохранения Грозного уже передано в руки военной власти». События гражданской войны, тем не менее, на этих промыслах отразились самым катастрофическим образом, и добыча нефти вот к тому моменту, когда большевики одолели на Северном Кавказе, разгромили Деникинскую силу, к этому времени производство нефти сократилось 5-6 раз. И уже о том, какое внимание и значение придавала грозненской нефти советская власть, говорит о том, что на пост управляющего Грознефти, первого управляющего Грознефти, был поставлен не кто-нибудь, а такой серьезный большевик, как Иосиф Кассиор.
Советизация по-вайнахски. Чечня между гражданской и отечественной. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 20 июля 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Разница во времени». У микрофона ее автор и ведущий Владимир Тольц. В рамках очередной передачи из цикла «Чечня и имперская власть» мы вместе с историком Павлом Поляном продолжаем обсуждение весьма специфического опыта советизации Чечни между двумя войнами – гражданской и отечественной. Павел, советизация в классическом, если угодно, смысле – это ведь не только госстроительство, которого мы коснулись в прошлой передаче, не только процесс покорения народа, в частности, борьба с восстаниями и бандитизмом, о которой шла речь в первой части нашей передачи. Кстати, надо отметить, что в 25-м восстания отнюдь не кончились. Но обязательными элементами советизации являются также и многое другое, коллективизация, к примеру. Чечня того времени – преимущественно аграрная земля. Как происходила там коллективизация?
Ожесточенное крестьянское сопротивление, вот те самые восстания, о которых говорилось до этого, которые подавлялись, как правило, только силами регулярных частей Красной Армии, милицейских подразделений, и их сил никогда не хватало. Все это было на Северном Кавказе так же, как и, может быть, в других регионах Советского Союза, как реакция на коллективизацию. Это достаточно типично, тем более, что это ключевой аграрный район страны. А вот коллективизация в Чечне, сопровождавшаяся закрытием мечетей, лишением избирательных прав даже бедняков, она аукнулась восстаниями. Это были не отдельные контрреволюционные вылазки, а это были прямые восстания целых районов.
Пожалуйста, расскажите об этом чуть подробнее.
Его обозначают в документах противной стороны, в документах той стороны, которая это восстание давила и подавила, первая операция в Чечне. Значит, она проходила, операция, с 10 по 27 декабря 1929 года. 7 декабря вот в аулах Шали и Гайты, если помните, это те же самые аулы, эти большевистские оплоты в период гражданской войны. Значит, при описании изъятия у кулаков их имущества, власти встретились с организованным вооруженным отпором и как бы контратакой. Учреждения советские, чиновники, представлявшие советскую власть, были захвачены, и восставшие требовали прекратить аресты и конфискации под прикрытием коллективизации, отозвать уполномоченных НКВД из районов и требовали восстановить шариатские суды. 11 и 12 декабря карательные отряды под командованием Бурюченко оба этих аула заняли, а между 20 и 27 декабря они заняли и горные аулы Беной, Центарой и Зандак в Голанджойском районе, где также вспыхнули волнения, куда эти волнения перекинулись. И вся эта операция унесла тогда около примерно сотню жизней, в том числе 60 чеченских. И еще порядка 450 человек было арестовано. Это восстание было подавлено, но для устранения или исправления вызвавших его причин ничего не было сделано, и часть руководителей восстания уцелели. И в феврале 30-го года, то есть спустя всего-навсего месяц небольшим, началась подготовка к новому выступлению. Об этой подготовке стало известно ГПУ, и было решено провести новую крупную войсковую операцию по разоружению практически тех же самых аулов и районов.
Их было еще много, этих восстаний. За период с 1921 по 1941 год только на территории Чечено-Ингушской автономной республики Павел Полян насчитал 12 крупных вооруженных восстаний и выступлений, в каждом из которых участвовало от 500 до 5000 человек. Иными словами, на каждые 2 года без вооруженных выступлений приходилось 3 года с восстаниями. В передаче, к сожалению, нет времени рассказывать хоть кратко о каждом. Было, правда, несколько лет, с 34 по 38, когда крупных вооруженных выступлений не фиксировалось. Но реляции о бандитизме в Чечне, о нападениях на сельпо, на колхозных активистов шли в центр постоянно.
Из докладной записки наркома внутренних дел Чечено-Ингушской АССР Рязанова и начальника 5-го отделения отдела уголовного розыска Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР Бодунова наркому внутренних дел Берия. 25 февраля 1939 года. Грозный. Докладываем о положении с бандитизмом в Чечено-Ингушской АССР и необходимых мерах для искоренения бандитизма в республике. Первое. Чечено-Ингушская республика является единственным местом в СССР, где сохранился бандитизм, тем более в таких открытых, явно контрреволюционных формах. На территории Чечено-Ингушской АССР годами действовали крупные, хорошо вооруженные кадровые политические банды, совершавшие дерзкие налеты, террористические акты и диверсии. Некоторые из этих банд – Магомедова, Бихоева, Тарамова – продолжают действовать и сейчас.
Я вновь обращаюсь к Павлу Поляну. Я подметил, о чем бы мы ни заговорили сегодня, мы, как в наезженную колею, скатываемся к восстаниям и бандитизму. Давайте все же вернемся к моему вопросу о коллективизации. Как она происходила у вайнахов?
Вы знаете, потому мы перекидываемся на эту тему, что она происходила у вайнахов в борьбе. Причем надо сказать, что наиболее эффективной эта борьба была не на полях сражений, а, как бы сказать, в конторах колхозных правлений, я бы так сказал. Вот давайте я вам расскажу вот про то, как это происходило в Чечне и какие там были придуманы потрясающие ноу-хау, которые только в Чечне или еще в Ингушетии могли иметь место во время коллективизации. Во-первых, колхозы в Чечне создавались не просто маленькие, а какие-то карликовые, по родовому признаку. Как бы в основе этого лежала тейповая организация общества. Вот. Например, Шали. Да, конечно, аул довольно большой, но согласитесь, 87 колхозов в одном ауле Шали, это с точки зрения организаторов колхозного строительства, ну, в лучшем случае пародия на колхозы, а не колхозы. То есть каждая семья практически или несколько семей – это колхоз. Степень их организуемости, степень их дисциплинированности и все такое прочее можете себе представить. А вообще, к концу 30-х годов в Чечен-Ингушетии насчитывалось 412 колхозов, из них 321 чеченский, 67 ингушских, 23 русских и даже один еврейский. Абсолютное большинство чеченских и ингушских колхозов не выполняли свои производственные планы, государственные платежи и обязательные поставки. Это я сейчас цитирую один из документов. Трудовая дисциплина находилась на весьма низком уровне, трудодень в колхозах в течение длительного времени был обесцененным, доходы колхозников от личного хозяйства преобладали над доходами от общественного труда. Но были и другие колхозы, которые на бумаги выглядели необычайно симпатично, так сказать, они не были убыточными и так дальше. Многие хозяйства пытались как-то раскрутить вот тот бараний рог, в который их государство скручивало, и совершенно не колеблись, практиковали разного рода приписки, разную туфту и липу. Вот. Ну, один пример. В том же 1939 году, да, это, ну, уже колхозное строительство достаточно зрелой стадии. Около 10% всей площади зерновых культур было списано в этом году как погибшие от градобития, сельхозвредителей и болезней. А на самом деле, как вот все-таки удалось ревизорам выяснить, причиной фактической потери земли были сорняки. Что ж удивительного в том, что колхозники, конечно же, о колхозном скоте и хозяйстве заботились гораздо меньше, чем о личном, и что часть числившихся обобществленных лошадей фактически находилась по месту прежней своей прописки, то есть во дворах прежних владельцев. Но тут вот еще ведь что. Была разработана целая система вот таких, не просто какие-то отдельные приписки, отдельная туфта 10%, а была создана система противостояния коллективизации. Это вызывает у меня удивление и даже смешивается с восхищением. Это даже имело название «Икажево-Сурхохинский метод».
Да, чекисты явно не способны были оценить весь интеллектуальный и экономический потенциал этого изобретения. Определяли его как крупную кулацкую антиколхозную махинацию. Причем обида на нее не прошла еще и в 1956 году, когда ими был написан следующий документ.
1956 год. Из справки начальника УМВД Грозненской области Дементьева об экономическом и политическом состоянии бывшей Чечено-Ингушской АССР с 37 по 44 годы. Под этим методом подразумевается метод проведения крупных кулацких антиколхозных махинаций, при которых колхоз сохраняет только свою внешнюю видимую оболочку, при этом часто подрисованную, но теряет все колхозное содержание. С помощью этого метода такие опустошенные колхозы иной раз значились даже в числе ведущих. В таких колхозах бухгалтерия из органа колхозного учета на основе круговой поруки превращалась в орган прикрытия кулацких методов работы. Такой колхоз выписывал для вида всем своим членам незаработанные трудодни. Колхозники сеяли и убирали урожай в индустриальном порядке на частно-собственнических лошадях. Тут, как в старой деревне, есть хозяева лошадные и безлошадные. Тут узаконено экономическое неравенство. Гособязательства члены колхоза выполняли в складчину. Таким же путем оплачивалась и администрация колхоза. Все участники этой пиратской корпорации были связаны между собой круговой порукой и священной клятвой на Коране. Такие артели впоследствии стали появляться в других районах Чечено-Ингушской АССР. Для типичного колхоза в Чечне и Ингушетии характерны систематический срыв полевых работ, уклонение колхозников от выполнения различных обязательств, широкое разбазаривание и хищение общественного имущества, и такой колхоз вместо опоры советской власти превращался в ее противоположность. В составе таких колхозов повсеместно имелась большая прослойка мусульманских сектантов, безотчетно преданных своим священнослужителям, являвшимся или кулаками, или крупными капиталистами, имевшими у себя сотни голов скота и владевшими ценностями, выражавшимися в миллионах рублей.
Красноречивый документ. Ваш комментарий, Павел.
Это фактически, ну, почти гениальное, и, кстати, в Чевенгурии Платоновым провиденное изобретение простого и не очень обременительного механизма по приспособлению колхозного строя к традиционной горской экономике. Эта горская экономика тоже не бог весть какая эффективная, но это уже в силу других причин. Но коллективизация в условиях горской экономики – это просто катастрофа. И вот кто бы ни был автором или первым, кто этот метод открыл, не знаю, какой-нибудь бухгалтер Сурхохинского или председатель Кожинского колхоза, может быть, какой-нибудь образованный мула, не знаю. Он заслуживал не преследования, а сталинской премии, на мой взгляд. Смотрите, и овцы целы, причем буквально, да, овцы физические, и волки из райкома или обкома партии тоже сыты. Мало что менялось в реальном механизме хозяйствования людей. Отчетные цифры, плановые показатели, с которыми, собственно, и отчитывались районные власти наверх и дальше, так сказать, были в порядке. Чекисты называют это пиратской корпорацией или лжеколхозом, но эта пиратская корпорация или лжеколхоз все-таки лучше справлялась с плановыми заданиями, чем настоящий колхоз, в которых эта система не работала.
Ну что ж, каких только историй не написала про себя советская власть. А точнее, обслуживавшие ее историки, да и ее антагонисты-антисоветчики тоже. Но еще не написана увлекательнейшая и поучительная история приписок и всевозможных хозяйственных махинаций, которые советский государственный социализм породил. А вот когда ее, наконец, опишут, я надеюсь, и Кажева сурхохинский метод займет в ней достойное место». «Свобода». Программа «Разница во времени». Очередная передача из цикла «Чечня и имперская власть». Сегодняшняя тема – «Чечня между гражданской и отечественной». Об этом мы беседуем сегодня с историком Войнахов Павлом Поляном. Конечно, страна в основном аграрная, но ведь еще до революции она стала заметным нефтедобывающим центром. А как происходило соцстроительство в этой сфере?
Володя, вы совершенно правы. Собственно, Чечня – это еще и знаменитые грозненские промыслы, грозненская нефть, нефтяные промыслы Грозного. В общем-то, то, что эти промыслы и нефть – одна из важнейших и первостепенных, может быть, сквозных линий северокавказского и русско-чеченского сюжета, это видно и из документов, которые в этом сборнике представлены. Колоссальное сырьевое и стратегическое значение Грозного. Сейчас оно, конечно, стало гораздо меньше, но тогда, вот в 20-е годы, в 30-е годы особенно, сказать, это был колоссальный такой, сказать, вот магнит, и это было всем ясно, не исключая Гитлера, который рвался к грозненской и бакинской нефти, но не дорвался, дорвался только до майкопской. Например, тот же Деникин прекрасно понимал значение грозненской нефти. В его штабе возлагались очень большие надежды на использование нефтяных богатств Терского края после победы над большевиками. Например, один терский инженер, казак Орлушин писал в январе 19 года генералу Драгомирову: «Принимая во внимание те опустошения, что производят красноармейцы при своем отступлении, является опасность такого образа действий со стороны большевиков и по отношению к городу Грозному, его нефтеносных окрестностей и нефтеперегонному заводскому району, где сосредоточено громадное количество мазута, керосина и бензина. Сожжение этих богатств и разрушение заводов тяжко отразится на промышленности России», – писал этот инженер. Он просил 20 тысяч рублей на проведение агитации среди промысловых рабочих, защиту промыслов. А резолюция Драгомирова была очень любопытна. «Если прибудет, то сообщить, что поручение не получит. Дело сохранения Грозного уже передано в руки военной власти». События гражданской войны, тем не менее, на этих промыслах отразились самым катастрофическим образом, и добыча нефти вот к тому моменту, когда большевики одолели на Северном Кавказе, разгромили Деникинскую силу, к этому времени производство нефти сократилось 5-6 раз. И уже о том, какое внимание и значение придавала грозненской нефти советская власть, говорит о том, что на пост управляющего Грознефти, первого управляющего Грознефти, был поставлен не кто-нибудь, а такой серьезный большевик, как Иосиф Кассиор. И вот к концу уже 20-го года, да, то есть за неполный год, ценой неимоверных усилий, уровень добычи дореволюционной удалось восстановить. А в начале 22-го года здесь работало уже 18 тысяч рабочих, то есть больше, чем до революции. Это довольно-таки большая концентрация пролетариата в таком вот аграрном районе, каким являлась Чечня в целом.
Павел, успехи подлинные и мнимые, о которых рапортовали местные начальники в центр, свидетельствовали о определенной эффективности политики большевиков в Чечне. Как же она строилась?
Ну, я с вами согласен, надо отдать должное большевикам. Они вели на Кавказе достаточно одновременно рискованную и все-таки эластичную и осторожную политику. Ну вот сама идея создания советской шариатской горской вот республики автономной социалистической, вот как некого третьего издания Конфедерации горских народов. Помните, Сталин эту... Все требования, которые были выставлены со стороны духовенства и так далее, все эти требования были выполнены. Другое дело, что потом постепенно их все одно за одним, не соответствующие концепции большевиков, постепенно демонтировались, но согласие было дано Сталиным тут же. Он имел на это полномочия, он был наркомом по делам национальностей, а именно его наркомат был штабом, формирующим эту политику в области национальностей и вытекающих из этого экономических и внутриполитических шагов. Это была его компетенция, и он на это пошел мгновенно.
Здесь я на минуту прерву Павла Марковича, чтобы познакомить вас с фрагментом документа, подводящего некоторые итоги почти полутора десяткам лет этой национальной политики большевиков на Северном Кавказе.
7 января 1936 года. Из протокола заседания Президиума ЦИК СССР об утверждении постановления Президиума ЦИК о нарушении национальной политики в Северокавказском крае. Наряду с огромными успехами Президиум Центрального исполнительного комитета Союза СССР отмечает, что в деле коренизации советского и хозяйственного аппаратов, подготовки национальных кадров, вовлечения коренных национальностей в производство и обслуживание коренного населения и нацменьшинств на их родном языке, исполкомы и советы национальных областей Северо-Кавказского края и, в особенности, сам Крайисполком допустили грубые нарушения. Вовлечение в аппарат Крайисполкома и краевых советских учреждений работников из людей местных, знающих язык, быт, нравы и обычаи национальных областей, осуществлялось крайне слабо. В 18 краевых учреждениях, имеющих 1310 работников, насчитывается только 17 человек работников из местных национальностей. В значительной части краевых учреждений нет ни одного национального работника. Крайзу, Крайфинуправление, Крайздрав, Крайкомхоз, прокуратура, Крайпотребсоюз, Госбанк. Во всех национальных областях Северокавказского края, в областных, районных и даже аульных, за исключением горных районов Чечены и Ингушетии, дело производства ведется исключительно на русском. Письменная связь с населением осуществляется только на русском языке, несмотря на то, что значительная часть населения русского языка не понимает. Thank you.
Магнитогорская автономная республика оказалась не очень-то жизнеспособным конгломератом. И хотя просуществовала довольно долго, несколько лет, она распалась в конечном счете, сказать, вот только в июне 24 года последняя от нее отпала единица, но распадалась она уже довольно долго, между 21 и 24 годом. Вот эта вот ленинская гениальность в тактических вопросах, она в какой-то степени была усвоена большевиками как региональными политиками. Они старались сочетать кнут и пряник таким образом, чтобы, сказать, наиболее эффективно провести свои цели и задачи. Вот. Но, конечно, сказать, самого населения, у самих далеко не все их политические акции вызывали энтузиазм. Вот, например, тот же самый шейх Али Митаев, который был арестован на одном из съездов в Грозном, вот он был очень авторитетный, один из руководителей восстаний еще в период гражданской войны. Вот он был, например, особенно яростным сторонником шариатской концепции организации советской жизни в Чечне. Фактически, например, ему удавалось, и его сторонникам удавалось вот реально в аулах, не спрашиваясь у советской власти, сказать, организовать жизнь совершенно иначе, чем это предполагалось теми, кто формировал советскую политику. В горах были действовал шариатский суд реально, и нечего было ему противопоставить, советский суд никак там не приживался. И вообще надо сказать, что позиции ислама вот в середине 20-х годов в Советском Союзе были в каком-то степени даже сильнее позиции православия, которая было основательно погромлено в годы гражданской войны, а такого погрома, например, ислама и мечетей и всего прочего, сказать, в 20-е годы в это время не было до коллективизации. Были мусульманские школы, были суды, были мусульманские благотворительные организации, и они были влиятельными, они были сами по себе влиятельными, и они выдвигали своих людей, своих представителей в советские органы власти, в советы. И проникновение мул в советы – это мулизация советов, если можно так выразиться. Фактически захват ими инструментов светской советской власти – это тоже была тенденция, которая шла снизу со стороны тех, кем советская власть предполагала управлять, а получалось, что иногда раз наоборот.
Боюсь, мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. При всей определенной эффективности политики большевиков на Кавказе, взаимной любви у них с властью не вышло. И возобновившееся после пятилетней паузы во второй половине 30-х восстание в Чечне тому еще одно свидетельство.
Горцы не доверяли советской власти, советская власть горцам. Вот интересный нюанс, например, горцев в Красную армию не брали. Вернее, брали только в порядке исключения. А весной 23-го года было решено перестать их брать и милиционеры. Перестать, потому что опасность того, что, вооружив их, дав им в руки оружие, они стали бы ровно тем, с кем они сами должны были бы бороться, сказать, участники грабежей и налетов, теми самыми бандитами, которые потом попадали в сводки АГПУ. И вот эта вот парадоксальность этой ситуации, она была какой-то неистребимой. Когда, вот, например, идея не пускать, не призывать чеченцев и ингушей в Красную армию была на время, это произошло накануне Второй мировой войны в конце 30-х годов, в общем, она была отставлена и стали призывать, столкнулись с массовым явлением дезертирства. С таким массовым, что, как бы сказать, призадумались, почему это и что с этим связано. Связано это было прежде всего с тем, что против этого агитировали местные мулы. Их влияние было таковым, и, как видите, не даже не в 20-е, а в 30-е годы, что ну вот, процент дезертиров среди призванных, мобилизованных чеченцев еще до того, как Гитлер напал на Советский Союз, был необычайно высоким. И эту практику призыва в Красную армию прекратили уже после того, как это нападение состоялось, но до того, как состоялась депортация. То есть реагировали по факту. По мере приближения немцев к Северному Кавказу начинали возникать другие страхи. Но это совсем уже другой период и другая, очень, как бы это сказать. Но это другая глава этой истории.
Об этой другой главе чеченской истории мы с Павлом Поляном будем рассказывать в следующей передаче нашего цикла «Чечня и имперская власть». Режиссером сегодняшней передачи был Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел ее редактор программы «Разница во времени» Владимир Тольцов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.